Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы, вместе с духовно опытными пасторами, продолжаем размышлять о том, как для христианина связаны вера в чудо и вера в Бога. Правы ли те, кто вовсе отвергает чудеса как фактор отношений Бога и человека и не видит в них ничего, кроме склонности к дурному мистицизму? Ведь если бы чудеса были бы человеку не нужны, может, и Христос бы их не творил. Но, кстати, и это есть в Евангелии. И толкователи Писания часто обращают внимание не только на то, что Христос совершает чудо, но и на то, что в целом ряде случаев, когда от Спасителя этого ждут, Он чудо намеренно не совершает. И значит, у чуда в нашей жизни есть свое четкое место, своя функция, своя, если угодно, область применения. Какова она? На эту тему в своих беседах размышлял один из самых ярких миссионеров позднесоветской и перестроечной России, протоиерей Александр Мень. Послушаем аудиоверсию сборника выступлений и бесед отца Александра под названием «Почему нам трудно поверить в Бога?» Фрагмент главы «Вера и чудеса».
Дорогие друзья, беседа о чуде затронула очень важные вопросы. Они волнуют всех нас, не только нас, сегодняшних людей. Во дни земной жизни Господа Иисуса толпы народа жаждали чудес, жаждали увидеть нечто необычайное, поражающее воображение. Хорошо ли это? С одной стороны, это естественно и даже прекрасно, потому что в человеческих сердцах всегда живет чувство, что за этой обычной, видимой жизнью скрывается великая тайна, что сила Божия, сокрытая от нас до времени, порой прорывается в наш мир и, вспыхнув как молния, раздвигает мрак. И в этом отношении каждый христианин имеет право искренне верить в чудо, надеяться на него. Ведь чудо есть победа Божья, победа Царства Божия над веком сим, претворение грядущего торжества света истины. Бог создал человека, чтобы он владычествовал над миром, повелевал природе, не просто силой одного своего разума, но силой духа. В Евангелии от Марка, глава 16, стих 17, прямо сказано, что служение верных будут сопровождать знамения. Иными словами, привычные сейчас для нас законы природы перестанут быть для людей духа препятствием. Можно даже сказать, что эта победа духа есть одна из целей мироздания. Эта цель уже сегодня может достигнуть нас, как бы протягивая нам руку из грядущего. Когда Господь Иисус исцелял людей, Он говорил, что Царство Божие достигло их. Но заметим, что Его чудеса никогда не были просто демонстрацией Его силы, силы Бога и совершенного человека. Он называл их знамениями, то есть знаками действия Бога в мире. А знаки эти говорят о любви. Его чудеса спасают, исцеляют, утешают, они видимые проявления не просто силы, но любящего сердца Христа Спасителя. И тем не менее его иногда печалила жажда людей видеть чудеса. Почему не сотворил он в маловерном Назарете никакого чуда? Смотри Евангелие от Марка, глава 6, стих 5. Почему упрекал людей, которые искали его после насыщения хлебами, и говорил, что они не поняли знамени? Почему он отказался продемонстрировать свое могущество перед Иродом Антипы, который с любопытством ждал, что Иисус, удивительный узник, поразит его каким-нибудь необычайным феноменом? Книжники даже требовали, чтобы Христос чудом подтвердил свое небесное посланничество. И что же он ответил им? «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 29. Он хорошо знал, что они полны тайного неверия и ищут явных доказательств. Он также знал, что никакие чудеса не убедят упорствующих, если и мертвый воскреснет, не поверит. Сравни Евангелие от Луки, глава 16, стих 31. Я сам был очевидцем подобного, когда явные проявления таинственного и сверхъестественного заставляли неверующих только пожимать плечами. Мол, наука этого еще не объяснила, а потом объяснит. Если нет веры, чудо оказывается бесплодным, подобно семени, которое упало на камень. И еще один вопрос. Как вы думаете, почему воскресший Господь не явился своим врагам, Пилату, членам Синедриона? Несомненно, потому что он не хотел заставить их верить. Вынужденная вера есть рабство. Но там, где Дух Господень, там свобода. Второе послание Коринфянам, глава 3, стих 17. Он ждет веры, которая рождается в доброй воле и в свободном, открытом Богу сердце. Если я доверяю Ему, я пойду за Ним, не требуя чудес. Я не жду их как приманки, как неопровержимого доказательства. Смелость и сила веры заключается в том, что она ведет человека по трудному пути, часто в неизвестности. Он должен полагаться на Спасителя, так как полагался некогда на Бога Авраам. Только тогда чудо будет для меня не просто удивительным явлением или доказательством, а знаком любящей руки моего Господина. Подумайте еще о том, что было бы, если бы в мире верующим всегда чудесным образом везло во всем, а неверующие были бы в постоянном бедствии. Каждый захотел бы встать в наши ряды. Но ради чего? Ради корысти, ради выгоды, ради манящего чуда? Вспомним, что сам Христос отверг это искушение, когда в пустыне сатана пытался соблазнить его и толкнуть на путь кричащих и эффектных чудес. Конечно, если бы он при стечении сотен людей бросился с кровли храма и остался цел, это многих обратил бы. Но он предпочел быть умоленным среди людей, предпочел быть гонимым и убитым, хотя мог призвать на помощь легионы ангелов. И нам Он сказал, в мире будете иметь скорбь. Дорога христианина подобна дороге древних израильтян в пустыне. Нужно сохранять верность Богу и среди испытаний, благодарить Его за чудесную помощь, но оставаться твердым даже тогда, когда эта помощь, казалось бы, медлит. Именно такой безответной верности ждет от нас Спаситель. В ней наша сила. Если мы не хотим быть родом лукавым и прелюбодейным, мы не должны требовать чудес, требовать знамений. Молясь, мы должны всегда, как Христос, прибавлять, но не моя да будет воля, а твоя. Сравни Евангелие от Луки, глава 22, стих 42. Тем, кто чрезмерно увлекается чудесами, я бы напомнил, что языческие летописи пестрят описаниями небывалых чудес, что исцеление происходит и вне христианства. В Апокалипсисе мы читаем, что сподвижники зверя, антихриста, сводят огонь с неба и производят всевозможные чудеса. О них и сейчас часто пишут газеты мира, о разных телепатах, современных магах, ведьмах, целителях. Многое из сообщаемого не выдумки. Я сам был очевидцем подобных вещей, но какое это имеет отношение к подлинной вере? Когда старого итальянского поэта Данте спросили, какое самое удивительное чудо христианства, он ответил, то, что оно завоевало многие народы и сердца без чудес. Подлинное чудо есть знак милости Божией, откровение ее любви. Но любви, друзья мои, не требуют. Ее смиренно ждут, ее принимают и на нее отвечают. Но прежде мы должны научиться всецело доверять Богу, а не искать доказательств и чудес. И тогда вся жизнь нам откроется как чудо. И мы с вами увидим его повсюду вокруг нас. В каждом листе дерева, в каждом цветке, в каждом живом существе, в тайне зарождения жизни, в дивных законах вселенной. В золотых песчинках добра, разбросанных среди камней грубой и жестокой жизни, в красоте, в любви, в познании, Во всем этом глазами веры открывается чудо, неисчислимый рой таких привычных для нас чудес. И тогда мы можем славить Господа в свободном служении Его воли, а не в порабощенном и привязанном знамениями состоянии.
Это была аудиоверсия сборника выступлений и бесед отца Александра под названием «Почему нам трудно поверить в Бога?» Фрагмент главы «Вера и чудеса». И, наконец, в беседе о чуде нельзя не рассказать, собственно, о чудесах. Но рассказ будет вызывать доверие только тогда, когда рассказчика невозможно будет заподозрить в склонности к эмоциональным экзальтациям, к тому самому дурному мистицизму. Нужно, чтобы рассказчик говорил о чудесах спокойно и трезво, как о фактах отношений человека и Бога, о фактах, которые лишь подтверждают то, что и так дано человеку в опыте веры, уверенность в вещах невидимых, уверенность в том, что Бог здесь, рядом. И такой рассказчик есть. Известный пастор XX века, иерарх Русской Православной Церкви, митрополит Вениамин Фетченков. Уже само название его книги удачно вписывается в наш сегодняшний разговор. Книга называется «О вере, неверии и сомнении» и оканчивается главой «Чудеса Божии». Ее фрагмент мы и послушаем.
В заключительной части этой работы я приведу целый ряд чудес, притом до сих пор в печати неизвестных, но лично мной пережитых или слышанных от безусловно достоверных мне лиц. Цель заключается в том, что они утверждают бытие так называемого сверхъестественного мира, потому что факты сильнее всяких доказательств, как для интеллигентных, так и в особенности для непредубежденных простых людей. И таким образом этот отдел является доказательным дополнением ко всей нашей работе о вере. Тем более, что и неверующие, и сомневающиеся задают всегда вопрос: «А кто приходил с того света?» Верующие же будут, несомненно, радоваться фактам из иного мира, хотя мы приводим немного. Видение во сне. Хотя с нам вообще не нужно верить, но когда они сбываются, не будучи известными до того, то это можно назвать уже явлением из того мира. Это было около 1925 года. Я из Сербии ехал в Париж, чтобы быть инспектором Богословного православного института. Но мой путь лежал через Берлин, где я должен был заехать к одной семье перед близкой смертью мужа и отца. Из Берлина я направился в Париж, через город Аахен. Здесь в мое купе подсела пассажирка из Швеции русского происхождения, жена шведа. Она ехала к родной сестре в Испанию. Других пассажиров в купе не было. Скоро мы познакомились. Между прочим, разговорились о вере. Она была православная. «А что?» – спросила она. «Ныне чудеса бывают?» «Каких же вам чудес?» – говорю ей. «После Евангелия и Христа». «Да», – протянула она недовольным голосом, не смея возражать по существу. «Но это так давно было. А вот теперь бывают ли чудеса?» И я рассказал ей о чуде, слышанном мной от архимандрита после архиепископа Т. в 1923 году в Берлине. Теперь он умер. Но да будет он свидетелем, что я точно передаю рассказ его. Буду вести беседу от его имени, для живости. «Меня, — начал он, — пригласили в город Н. отслужить за упокойную литургию по давно уже умершей бабушке М.А. Мне отвели комнату, и я ночью хорошо спал. Во сне слышу почти детский голос: «Батюшка, помолитесь и обо мне». Я приехал сюда, чтобы молиться об умершей М.А. «Я это знаю, но вы помолитесь и обо мне». «Но кто же вы такая?» И тогда передо мной появляется голая до локтя детская ручка и чертит в воздухе большую букву «Е». И тут я проснулся. Вижу, что я не в постели, а стою на полу. Этого никогда не было в моей жизни, чтобы я слез с постели, не просыпаясь. Сон был настолько живой, что я будто только сейчас видел и детскую ручку, и букву «Е». Кто же такая Е? И в уме промелькнуло два имени – Елизавета и Екатерина. Спросить ночью было некого, завтра спрошу. Служу проскомидию и из просфорыза усопших вынимаю, между прочим, частицу за рабу Божию Елизавету Екатерину. После обедни пригласили меня пообедать. А нужно сказать, что до обедни я спросил старого слугу, не жил ли здесь кто-нибудь с именем Елизавета Екатерина. Он ответил, что такой здесь не было. За обедом мне предложено было место против хозяйки. Рядом со мной сидела подруга ее. Я ей вполголоса рассказал о видении. Когда дошел до буквы «Е», она остановила меня. После. Но хозяйка заметила перерыв. После обеда она сказала мне: «Да ведь это дочь хозяйки, Елизавета». И рассказала, как она за обедом, видимо, чем-то заразилась и через часа два скончалась. В это время подошла и хозяйка к нам с вопросом: «Чего это вы секретничаете?» Пришлось и ей рассказать все. Она в слезы. Она, то есть Елизавета, и мне не давала спать как следует всю ночь. «Мама, ты больше молишься за бабушку, а не за меня». Меня, говорит он, это удивило. Почему так? Оказалось, дочь ее родилась еще тогда, когда она и первый муж ее были протестантами. А в церкви такой обычай, что за инославных не полагается в храме, да еще на литургии молиться. Следовательно, и Елизавета была протестанткой. А мать потом вышла замуж за КВ, православного, и сама приняла православие. Бабушка М.А. была православной, но вышла замуж за протестанта, оставаясь православной. О ней каждый год в день ее смерти и совершали поминание. А дочка была протестанткой, и однако же просила молитв и поминовения у православного священника. Дальнейший рассказ я сокращаю. После я проверил по дневнику родственника этой семьи. Все оказалось верно. Вот этот случай я и рассказал шведке. Она вполне удовлетворилась. И на другой день привела ко мне двух своих знакомых старичков и подарила корзину фруктов. Сошествие огня. Это было в Алтайской деревне, в Азии. Я был викарным епископом в городе Севастополе. Жил в Херсонском монастыре, 1919-20 годы. До меня там настоятелем был епископ Иннокентий. Потом он ушел на покой, и я заменил его. Он был праведной жизни и прозорливый. Но я не о нем хочу рассказать, а о чуде, расследовать которое он был послан архиепископом М. Тобольским. Одного алтайца крестили в храме. Стоял большой чан воды, в который он должен был креститься. Крестным отцом у него был его дядя, тоже алтаец и, конечно, уже крещенный. Во время чтения священником молитвы с призыванием Святого Духа на ту воду новокрещенный был спокоен. А его дядя вдруг в ужасе и удивлении закричал: «Это и со мной так было! Это и со мной так было!» Оказывается, в этот момент он увидел, что с купола церкви сошел огонь на воду. Крестивший священник, после, вероятно, подробно допросил его и доложил архиерею. Вот он и послал отца Иннокентия под присягой расследовать это дело, что и подтвердилось. Бумаги об этом я видел и разбирал по смерти епископа Иннокентия. Все люди совершенно добросовестные. Епископ святой жизни. Алтаец-дядя – дитя природы. Он бы и выдумать чего-либо подобного не мог. И все было проверено специальной ревизией. А я читал обо всем этом. Дух Святой сошел на воду, как и в день Пятидесятницы на апостолов, в виде огня. Мерзлые. Этот случай я расскажу в сокращении. Он длинный. В Уфимской области это было за 7 лет до революции. На одном погосте, то есть на церковном хуторе, жил псаломщик, с ним жила жена и, кажется, четверо детей и бабушка. Жизнь была бедная. К несчастью, он был еще алкоголик. С ним пила и мать. Печь топилась плохо, и зимой бабушка сидела на печи, к ней лезли дети. Христина лет 12, Степка лет 7 и Мария лет 3. А четвертый ребенок был еще на руках. Отец помер. Жить стало еще труднее. Детей пустили по миру нищенствовать. ходила и маленькая Мария. По вечерам они приходили домой и замерзшие лезли к бабушке на печь. Там они, вероятно, ужинали, хлеб да вода. А бабушка учила их молитвам. Особенно она заповедовала читать Богородицу. Потом, по смерти отца, мать отправилась с тремя детьми в город Уфу и хотела пристроить детей в приюты. Исходила все, что могла, везде отказывали, мест нет. А уже наступил вечер. Тогда мать, купив им по калачику, велела им дожидаться ее, а сама бросила их на произвол судьбы и отправилась домой. Они ждали-ждали мать и стали сами ходить по городу, ища ее. Это было зимой, за неделю до праздника Рождества Христова. Так случайно они дошли до храма Успения Божией Матери. Самая маленькая, Мария, говорит, что в трудную минуту бабушка велела читать Богородицу. И они втроем стали читать эту молитву. Вдруг из церкви выходит тетенька в черном, с закрытым лицом, как после рассказывали они о ней. Взяла одной рукой Марию и повела всех троих в дом против церкви. Отворила калитку и ввела их в дом, а сама исчезла. Хозяйка дома лежала больная в постели. В кухне шли разговоры, шум, плач. Кучер, татарин Абдул, хотел уже отправить детей в полицию, но заступилась экономка, Анисия Ивановна. Хозяйка вызвала горничную Пашу в спальню к себе и распорядилась оставить детей. Их вымыли, одели в чистое белье, оставшееся от детства девочки и мальчика, и уложили спать. Хозяйка по телефону упросила архиерея Н. приехать к ней. И он старался выяснить все. Вызвали сторожа. Оказывается, в этот вечер не было никакой службы, а от тетеньки в черном не было на снегу никаких следов. Архиерей решительно и сразу пришел к заключению, что это была Божия Матерь, так как дети читали Богородицу. На другой день архиерей поехал в женский монастырь. Христину определили в женскую школу при монастыре. Марию взяла на воспитание матушка казначея, веруя, что за это поправится ее больной брат. К этому же дню воротились с зимней охоты муж и сын хозяйки. Степку приняли в приют. Мать видела, что ради ее детей можно эксплуатировать господ. Она была отделена от них, и им дали новую фамилию – Мерзлые. О последующем не буду рассказывать. Упомяну лишь об одном. Брат казначея К, не знаю, тот ли, за которого она взяла на воспитание сироту Марию или другой, пришел к нашей самой бедной церкви, прося себе приюта. Мы его устроили. Таким образом, Божия Матерь отблагодарила казначею. Все это рассказывала та самая хозяйка, в доме которых приняли сирот. Она и сейчас жива, ей идет 90-й год.
Это была аудиоверсия книги митрополита Вениамина Фетченкова «О вере, неверии и сомнении». Фрагмент главы «Чудеса Божии». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».